как вам удобнее? Как вам удобнее? Спасибо. Ну что ж, пока еще 9 Ав не вступил в полные свои права, я еще могу сказать вам шалом. И я говорю вам шалом. Мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить о значении 9 Ава, о значении этого дня траура. Вы знаете, если мы представим себе человека, который родился и вырос всю свою жизнь в пещере и ни разу не видел солнечного света, и вот представим себе, что кто-то придет и скажет ему, вот ты знаешь, что есть такая большая свеча, которая может осветить все, и везде все видно, и так хорошо, этот свет дает и тепло. И вот он расскажет ему все, что мы знаем, что для нас означает солнце. Тот, который вырос в пещере, тот, который рос и жил без этого, он не будет в состоянии этого понять. То же самое происходит и с нами, когда мы пытаемся понять значение храма и значение нашей утраты, мы не в состоянии это оценить. Почему? Потому что мы все родились после этого, я даже больше после этого, чем все вы. Поэтому это то же самое, что пытаться передать вкус какого-то деликатеса на словах человека, который никогда его не пробовал. Вот я говорю, это даже если пытается объяснить тот, который да, пробовал, он объясняет тому, который ни разу не ощутил вкуса вот этого деликатеса. Это невозможно передать. Ну вот ему скажут, это немножко похоже на то, немножко на это, немножко кислое, немножко сладкое. Но это все после всего описания, после всего этого, это еще ничего не даст. Только попробовавши можно. А что же делать нам? Я тоже не видел. Действительно, все, что мы можем знать об этом, о значении нашей потери, это только из наших источников. Во-первых, для того, чтобы понять значение храма, нужно понять, зачем он был нужен. Потому что мы сможем оценить, сколько мы потеряли, только тогда, когда мы поймем, что, собственно говоря, и представлял собой храм. Для этого мы спустимся, сделаем короткий экскурс вообще в основу мироздания. Почему, зачем был вообще создан весь наш материальный мир? Пишет у Царта, написано во многих святых книгах, что смысл он в том, чтобы раскрыть духовность посреди материальности, что посреди всего материального раскрывается духовность. По идее, на самом деле, есть то, что мы знаем под названием Малахим или ангелы, то есть существа нетелесные. И действительно, они более ближе, может быть, по своему созданию к Богу, чем люди, которые склонны к злу, которые склонны к материализму, материальности. Но именно в этом и есть Весь смысл, что Творцу не хотелось править роботами, править теми, которые это делают, потому что они не умеют ничего другого. Потому что в них не заложена возможность сделать что-либо другое. А именно ему хотелось, чтобы он сумел раскрыться, чтобы люди подготовили ему возможность раскрыться в нашем мире. в нашем мире, где есть испытания, где в равной мере человека тянет к духовности и к недуховности, иногда даже кажется, что больше к материальному, этим, в общем, мы и живем. И вот, для того, чтобы осуществить эту задачу, был заслан целый такой вот десант, целая часть, отборная часть, это еврейский народ, который должен со временем завоевать для Бога весь мир. И вот, по основному замыслу, они должны были жить в своей стране, имея все, что должно быть в государстве. И они должны были стать таким народом, чтобы все, которые их видели, стали бы им завидовать, и чтобы было видно, что благодаря чему они стали такими совершенными во всем, именно благодаря тому, что они являются носителями веры в единого Бога. В этом и был замысел. И вот для того, чтобы было с чего начинать, был создан вот первый очаг божественного присутствия в нашем мире. Это и есть храм. Храм – это было посольство Творца в нашем мире. Посольство Творца в нашем мире. Мы знаем, что посольство любой страны является суверенной территорией того государства, к которому оно относится. Хотя оно находится здесь, посольство США в Израиле, территория посольства является территорией США, и так любого государства. На этом месте действуют законы, юрисдикция того государства, кому это принадлежит. И поэтому тот, который спасся посольство, тот, который зашел в посольство, то там это все равно как выдача. Выдача человека требует всех вот этих сложных операций и соглашений для того, чтобы выдать ему обратно. Очень часто и не выдают. То же самое и храм. Храм был посольством Творца в нашем мире. В этом месте, которое называется храм, нарушались очень многие физические законы. Очень многие физические законы. В частности, это даже говоря о втором храме, который, как мы еще скажем, который являлся менее важным, имел значение меньше, чем первый. Даже во втором было 10 чудес. 10 чудес. И вот по учению отцов, Пиркей Авот, в 5 главе, мудрецы говорят следующее. 10 чудес совершены были для праотцев наших в храме. Ни одной женщины ни разу не было выкидыша от аромата жертвенного мяса. Все время резали животных, готовили их мясо. И ни разу не испортилось жертвенное мясо, и ни разу не видели мухи на бойне, и ни разу не случилось негодного первосвященника в Йом-Кипур, и ни разу не погасили дожди костер на жертвеннике. Медный жертвенник, он стоял во дворе. Был золотой жертвенник, он стоял в зале, так там понятно, да, там, до туда дожди не должны были доходить. Речь идет о медном жертвеннике, на котором приносили большинство жертв, и он стоял просто на площадке перед главным зданием. Люди стояли в тесноте, но когда они падали, было между ними пространство, и ни разу не принесли вреда змеи и скорпионы в Иерусалиме, и ни разу не сказал человек ближнему своему, ночуя в Иерусалиме, слишком тесно мне в этом месте, хотя весь народ собирался 3 раза в году. И вот действительно, когда мы говорим о первом храме, были такие времена, когда действительно храм выполнял эту функцию. И вот рассказывают, это скорее всего речь идет о днях Шломо, и это то, что мы говорим в 48-м псалме, который мы говорим в каждую неделю по понедельникам, Йом Шини. Мы знаем, на каждый день мы говорим во время молитвы то, что в храме левиты пели во время жертвоприношений. И вот там, я не хочу просто это все зачитывать полностью, но там написано, что приезжали туристы, приезжали люди со всего мира. Знаете, есть люди, которые ищут, которые занимаются духовными поисками. И вот на каком-то этапе им рассказали о одном из чудес света. Одним из семи чудес света был Иерусалимский храм. Хотя, насколько я помню, в некоторых книгах, в некоторых источниках это как-то обходилось, и там писали что-то другое. Вот. Но одним из чудес света был храм. Иерусалимский храм. И вот, наслышавшись вдоволь о том, насколько великолепен храм и насколько хорошо там молиться, вы знаете, что когда царь Соломон строил храм, вот есть его слово, оно сохранилось в книге царей, он там молился о том, что если придет не еврей и будет молиться в храме, то пусть всегда дай ему то, что он просит. Чтобы не решил, что идол и ты — это все одно. Но если придет еврей, услышь его просьбу, и если ему полагается, то дай ему. И считай то, и то, что он просил. То есть, скорее всего, мы можем говорить о том, что в какой-то мере неевреи потеряли больше, разрушив храм, чем евреи. Потому что для неевреев он работал безотказно. И вот они приходят к Иерусалиму, приходят в страну. На самом деле многие вообще приезжали по торговым делам, здесь была большая торговля, было целое колено Звулун, которое жило вот в этих местах. Но здесь был больше Ашер, больше в сторону Хайфа, это Звулун. И вот они занимались торговлей со всеми странами. И многие путешественники говорили: ну что ж, если мы уже, значит, приехали сюда из Персии, если мы приехали сюда из Индии, так уже давайте пройдем немножко поперек и зайдем в храм, посмотрим, что это там такое. И вот они приходили, и они видели, что таки да, что действительно все, как рассказали, все так есть, и они возвращались обратно. Вот они там приносили жертвы, многие принимали еврейство, многие уходили обратно, уезжали обратно в свои страны. И слава Иерусалимского храма шла по всей земле. И если бы это продолжалось достаточно долго, то мир наконец бы нашел бы себе окончательное исправление. И тогда, как написано, что в будущем весь Иерусалим будет как храм, вся страна Израиля как Иерусалим, и весь мир будет как святая земля. И все расширится, все станет больше. Но что поделать? Человеку очень трудно по достоинству оценить то, что у него есть. И у человека есть склонность искать какие-то выгоды из того, что он имеет, личные выгоды. Трудно все время жить идеями. И вот через некоторое время все значение храма сошло на нет тем, что им стали злоупотреблять. Таким образом. Стали говорить, одно из свойств храма, оно заключалось в том, что храм искупал грехи. То есть человек, который поступил плохо и хотел исправиться, то есть помимо того, что он должен был провести самоанализ, то, что называется, сделать шуву, вот, для того, чтобы полностью очиститься, он приходил в храм, приносил там жертву и выходил полностью очищенным. Как мы можем это понять? Вот вы знаете, когда человек поступил плохо или поступает плохо, даже если ему кажется, что у него есть на это отговорки, ему кажется, что иначе он не может не врать, он не может не таскать, он не может злоупотреблять, но все равно, несмотря на вот эти все отговорки и так далее, которые говорит другим, и может быть и самому себе, но от этого он уже счастливым такой человек не будет. Такой человек уже счастливым не будет. Счастье далеко от него. Почему? Потому что внутри, мы это называем душой, это называется совестью, что-то внутри говорит ему: здесь ты живешь ошибочно, ты несешь в себе боль, которую ты причинил другим людям, ты поступаешь против Бога, и вот это сидит у него внутри, и он не может радоваться. Он не может радоваться, и он пытается себя порадовать, он едет во всякие путешествия по всему миру. Он покупает себе еще более дорогой костюм, еще более дорогую машину, еще дом, еще пристройку, еще ремонт. И ничего. И ничего это ему не дает. Он остается грустным. Даже если есть у него радость, но вот эта натянутая улыбка, это временное, это опьянение, вот, когда проходит, он остается один сам с собой. Как вы думаете, почему сегодня идем по улице, видим, что все вот с этими, как это называли, дебильниками, да, вот с этими MP3, везде ходят с музыкой, везде. Дома, как только оказался дома, да, сразу же или телевизор, или колонки, или что-то там, сразу же надо что-то включить. И сразу же газету, или что-то. Почему нельзя немножко посидеть? Никто не в состоянии. Очень мало кто в состоянии действительно посидеть с собой хотя бы несколько минут. Потому что если посидеть несколько минут и задуматься, то вообще пропал. И вот во время храма это было не так. Человек, который чувствовал, что ему что-то не хватает, он шел в храм, ему становилось лучше.
Кто-то хочет пить, просим попить сейчас, потому что через 10 минут уже пить нельзя будет.
Я бы хотел сказать вам следующий рассказ. Рассказываю, что какой-то художник, пейзажист, решил к концу своей карьеры, он чувствовал, что он уже не в тех силах, опыта там много. Много он преуспел, много продал, много показал, много славы имел. Он решил сделать пейзаж, нарисовать пейзаж, который станет работой его жизни. Если это уже не на продажу, все своим чередом. И вот он очень долго искал, где можно взять материал для этого рисунка, для этого пейзажа. И вот в одном гористом месте, откуда открывался великолепнейший пейзаж, он нашел как раз то, что он искал. И он работал многие месяцы. Очень долго он работал над этим рисунком, над этой картиной. И когда он закончил, после многих и многих месяцев работы, он пригласил своего коллегу, одного из своих коллег, чтобы вместе посмотреть этот рисунок и оценить его. И вот уже рисунок свернут, холст свернут, они ставят мольберт, закрепляют рисунок на мольберте, и вот говорит ему художник: вот сейчас ты придержи, чтобы ветер не трепал края, а я отойду назад. Вот я вижу с одной стороны пейзаж, с другой стороны рисунок, посмотрю, создает ли это что-то одно целое. И он начинает делать еще шаг назад, и тут его друг видит то, что художник, который нарисовал этот рисунок, он приближается, когда он делает шаг, еще шаг назад, он приближается к пропасти. Он приближается к пропасти. Если он не остановится, еще три шага, и он полетит вниз. С обрыва, наверное, и смерть. Что же пришлось сделать? Он пытался до него докричаться, но тот был настолько заворожен, настолько довольный собой, настолько сосредоточился на этой картине, что его невозможно было остановить. И тут к нему молниеносно пришла мысль, которую он сразу же в эту же секунду выполнил. Он взял этот рисунок и порвал его на мелкие части. «Что ты делаешь?» – закричал ему художник. «Обернись назад!» – сказал ему его друг. И обернувшись, он увидел, что он стоит на краю пропасти. То же самое и наш народ. Когда был храм, и они видели те чудеса, которые в нем происходили, они были настолько уверены, что иначе просто и не может и быть, и что всегда он останется, что всегда храм останется. Они настолько делились, они говорили, что бы мы там ни делали, все равно храм искупили. Было на что положиться, они так жили сотни лет, храм простоял больше 400 лет. И вот отголосок вот этой надежды, глупой, неправильной, мы находим у пророка Ирмияу. Было сделано специальное предупреждение о том, что это не пройдет. И вот мы читаем в Ирмияу 8, 8 главе. Как Творец их предупреждает. Слово, которое было к Ирмияу от Господа. «Встань в воротах дома Бога и провозгласи там это слово, и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие этими воротами на поклонение Богу. Так говорит Господь войск, Бог Израиля, исправьте пути ваши и деяния ваши, и оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень, а не сами. Но если совсем исправите пути ваши, если будете верно продвинуть суд между человеком и другом его, не будете притеснять иноземцев, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте этом, и не пойдете к другим богам на беду себе, то я оставлю вас жить на этом месте, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Баалу, и ходите к другим богам, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь лицом моим в доме этом, над которым названо имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, на котором названо имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите на место мое в Шило, где я прежде, до этого в Шило стоял переносной храм, еще тот, который был создан Муше, пока Соломон не построил постоянный стационарный храм в Иерусалиме. И вот он ему сказал, что так же, как Шило был разрушен филистимлянами, так же и храм, который в Иерусалиме, тоже может быть разрушен. И вот так же им было сказано, и смотрите, что я сделал, это уже было после того, как Ассирия убила 10 колен, осталось всего ничего. То есть Творец им говорит так, ведь весь смысл храма был в том, чтобы он был очагом, из которого потом вот это величие, вот это духовное поведение распространится по всему миру. Что сделали евреи? Они сделали как раз наоборот. Вместо того, чтобы локализовать действие храма и распространить его на всю землю, они наоборот сузили это влияние и сказали, вот Бог он в храме, когда мы сделаем свои дела, мы к нему придем. Здесь названо вертепом, Нарат Парисын, то есть это место, куда грабители собираются после того, это укромное место, и там они делят добычу. И вот говорит им Бог, неужто вы меня берете в сообщники? Вы меня берете в сообщники? Делитесь и со мной. После того, как вы все сделали, все украли, награбили, так вы приходите сюда и приносите мне жертву, даете что-то на нужды храм, так вы квиты, значит? Значит, уже договорились, значит, уже я должен молчать после этого и продолжать это все выносить. И поэтому им было ясно сказано, что этого не может быть, что этого не может быть. И когда, несмотря на многие предупреждения, это не помогло, пришел Навуходоносор и разрушил первый храм. После 70 лет пребывания в изгнании в Вавилоне, евреи возвращаются обратно и под руководством Эзры и Нехемии они вторично строят храм. Но этот храм уже не был на том же уровне, как первый. Например, он не давал возможность пророчеству, для пророчества. Те, которые были пророками в первое время первого храма, это было именно благодаря ему самому. Рассказывают даже, что написано, просто может ли это сойтись по времени, когда не проверял это. Говорят, что философ Платон встретил Ирмияу около разрушенных камней Иерусалима. И он видел, что он сидит и плачет. Он видел, как тот сидит и плачет. Спросил он у него. Во-первых, он ему говорит, это только камни. А во-вторых, чем твой плач поможет? И тут Ирмияу ему говорит, а вот ты спроси у меня, у тебя есть какие-то вопросы, которые ты еще не решил, которые тебе непонятны? Да, есть много философских парадоксов и так далее. И он ему изложил, и Ирмияу сразу же на них всех ответил. И говорит ему Ирмияу, все, что я знаю, это вот этих камней. Все, что я имею, это вот от этих камней. Знаете, как есть такое выражение, если тоже кто-то не мог понять, почему евреи так любят стену плача, почему кто-то как раз из евреев очень, очень далеких спросил, ведь это только камни. На что он получил следующий ответ. Еш аваним левавот, еш левавот аваним. Есть камни, которые как сердца, а есть сердца каменные. И вот второй храм, скорее всего, был своего рода макетом третьему, который мы ожидаем, что будет отстроен. В нем уже не было многих атрибутов, которые были в первом. Там уже не было самого ковчега завета. И было много вещей, много предметов святости, которых во время второго храма уже не было. Но это был центр еврейского народа. Туда стекались все паломники три раза в году. Там они проводили вместе Суккот и Песах. Приносили первые свои плоды в это время, после праздника Шавуот. И это объединяло народ. Но до поры до времени. Потому что на каком-то этапе оказалось, что вокруг храма разбираются самые большие страсти. К концу второго храма, когда Иудея попала под римское влияние, это влияние было очень притворным. Почему? Потому что римляне, когда они не нашли здесь возможность объединить всех под единую римскую культуру, они даже не занимались, они знали, что чем это закончилось для греков, от которых у нас осталась только Ханука. Вот. И поэтому они потеряли всю надежду сделать людьми этих людей, чтобы хотя бы можно было из них брать солдатов в их легионы. И поэтому единственное, что старались сделать все наместники, это урвать как можно больше налогов для Рима. Вот это они пытались сделать, только это. И таким образом все самые важные должности, членство в Санедрионе очень часто и всегда пост первосвященника, они каждый год продавали заново должность первосвященника. И вот таким образом все раслилось, все развратилось, и был спор, что же нужно делать. Нужно оказать активное сопротивление, нужно ли бунтовать, нужно ли просто смириться. Что нужно делать? Насчет этого был спор в народе. Между евреями был насчет этого большой спор. И вот эти, те, которые спорили между собой, они ненавидели друг друга. И это доходило вплоть до кровопролития. Иногда это заканчивалось даже очень-очень-очень тяжело. И вот об этом мы говорим, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, потому что все значение во втором храме, считается, не было как такового божественного присутствия в полном смысле этого слова. Да, были какие-то чудеса, но это только остаток, было величие. Храм существовал для того, чтобы объединить народ. Но когда он стал как раз предметом для раздора, предметом вокруг него, когда стали спорить, как надо лучше служить в храме, как это важнее, как правильнее, когда они стали спорить между собой, то есть храм уже их не объединял, он потерял свое значение, тогда этот храм был разрушен. И именно об этом мы говорим, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Что такое беспричинная ненависть? Как это понять, беспричинная ненависть? Ну, бывает иногда, что кто-то не может терпеть другого, хотя нет на то причин. Но обычно есть причина, только иногда у человека где-то внутри, или похож на кого-то человека, который его когда-то обидел, вот, или какие-то другие отголоски воспоминаний, но это бывает довольно редко, и это не доводит до таких результатов. Что значит беспричинная ненависть? Беспричинная ненависть – это означает ненависть, которая не имеет уважительную причину. Уважительная причина – это та причина, которую Тора считает уважительной. Потому что в главе души им в Торе написано «не ненавидь ближнего своего» и «люби ближнего своего, как самого себя». Исключением является тот человек, который злостно, да, не как выход из Союза, которых не воспитывали в этом. А кто-то, кто родился религиозным, он злостно отклоняет, не выполняет заповеди. Ему сделали замечание, он не хочет исправляться. Такого человека, только такого можно ненавидеть. Все остальные причины, они являются, да, то, что тот думает иначе, то, что он спорит со мной насчет того, как нужно жить, то, что он спорит со мной насчет политических взглядов, все остальное не является уважительной причиной, а является причиной для разрушения храма. Я слышал, что Вижницкий Ребе, руководитель Хасидского двора Вижниц, который живет в Нейбраке, он сейчас, может быть, у нас само собой приходит на ум сравнение с нашим нынешним положением. У нас сегодня тоже есть партии, и даже мы знаем, что даже среди религиозных людей тоже есть очень много неправильного. Неужто это похоже? Так нет, Рэби Вижниц сказал, что то, что сегодня мы имеем, это не причина ненависти. Сегодня нет, которое ненавидит без причины. Сегодня все только из-за денег. Действительно, обратите внимание, сегодня все из-за денег. Это не беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть – это было во время второго храма, когда это было чисто, идеологическое, без никаких… Люди даже были готовы потерять на этой ненависти. И вот как примером этой ненависти приводят рассказ про Камцу и Баркамцу, который, наверное, многие из вас уже слышали. И вот это Талмуд приводит: «Из-за Камцы и Баркамцы превращен в руины Иерушалаем. Был один человек, чьим другом был Камца, а врагом Баркамца. И вот тот человек устроил празднества и сказал слуге: иди и приведи камца. Ну, слуга забылся и по ошибке привел бар камца. Кстати, одно из объяснений говорит, на самом деле бар камца — это сын камца. То есть бывало иногда такое, что отец он друг, а сын этого же человека, он злейший враг, злейший оппонент. Вот. Я видел, что приводят некоторые, что я не видел в этом году, что Иосифон приводит, что из тех был там царь, ко времени разрушения второго храма был царь Агриппа, и были те, которые считали, что его нужно поддержать, некоторые считали, что надо его свергнуть, и чтобы власть была народная, власть Санедрина или первосвященника, потому что он является приспешником Рима и вообще, и так далее, были насчет этого. Вот такие споры были в то время. И вот там приводят, там однако они называются Кампсус и Бар Кампсус. И вот слуга по ошибке привел Бар Кампсус. Когда хозяин появился в зале, он обнаружил Бар Кампсус, сидящим среди гостей. Сказал ему: поскольку этот человек враг, что ты здесь делаешь? Сказал ему Бар Кампсус: поскольку я уже пришел, позволь мне остаться, я плачу тебе стоимость того, что съем и выпью. Сказал ему хозяин: нет. Не согласен. Сказал ему Бар Кампсус: я плачу тебе половину стоимости всего угощения. Сказал ему хозяин: нет. Сказал ему Бар Кампсус: я плачу тебе стоимость всего угощения, всей трапезы. Сказал ему хозяин: нет. Он схватил его, поднял и выгнал. И вот, что в результате оказалось. Бар Кампсус решил наказать всех, что он сделал. Он пошел к римскому императору и сказал ему, что евреи собираются бунтовать против него, и вот смотри, что они не принесут в храме ту жертву, которую ты им пошлешь. И дальше рассказывается, что он выслал, что император высылает жертву, и по дороге Бар Кампсус делает ему такой какой-то вот порок, рассекает ему губу, что у неевреев это не порок, а у евреев в храме нельзя приносить такое животное. И мудрецы не знали, что делать. С одной стороны, смертельно опасно, с другой стороны, нельзя приносить порочное животное в храме. Была даже мысль о том, что, может быть, нужно ликвидировать Бар Кампсуса, чтобы не донес, но они не решились и на это. Вообще, приводится одна из проблем, что и духовные руководители были полностью во владении, полностью зависели от таких богатых людей, как тот человек, который устроил вот этот пир, и они не могли ничего делать. И вот закончилось тем, что жертву не принесли, и вот дальше там развивались события, пока не был разрушен храм. На самом деле историки не могут назвать точно причину восстания. И Талмуд — это не книга истории, а это как раз книга морали, которая выбирает тот момент, который наиболее важен для нашей темы. И вот они рассказывают, вот что за дружба была, вот, что в те времена, что дружат с человеком, но не ради него самого, а для того, чтобы с его помощью суметь победить, суметь унизить кого-то третьего. Вот в этом вся была их дружба. Кажется вероятным, что почему они до этого дошли. Мне кажется, что это зависит от того, кажется, где-то это видел, что это вызвано тем, под какими народами они жили в то время. Потому что было, да, влияние. Вместо того, чтобы евреи влияли на народы, было скорее обратное влияние. И вот вначале они были у вавилонян и у персов. Те ничего не скрывали, не было у них вот этого культа лицемерия, но когда им что-то было нужно, они шли и делали, и никого ничего не стеснялись. Но во время второго храма, что это время греко-римской империи, там мы знаем, что есть у них обоих такой вот культ, который говорит о том, чтобы все должно красиво выглядеть, не быть, а выглядеть. И вот снаружи надо казаться хорошим человеком, А под этим, что скрывается, полный огни. Где было даже лучше этого, написано, что во время второго храма, во время второго храма было изучение Торы, они в то же время помогали и бедным. Но тем не менее, это все скрывало то, что они это делали не во имя небес, а делали во имя себя ради своего эгоизма, для того, чтобы сорвать как можно больше куш там. И поэтому, когда был кто-то, который спорил с ними насчет того, как нужно выполнять ту или иную заповедь, как нужно себя вести, как нужно правильно реагировать на события, которые вокруг, то в этом он чувствовал личный вызов самому себе. Как это так? Значит, если он прав, я всю жизнь ошибаюсь, не может же быть такого. И вот, когда народ стал разделенным на многие части, то храм потерял возможность существования, храм перестал существовать. И тогда просто римляне пришли и довершили то, что было уже начато. С тех пор, как нет у нас храма, написано в Талмуде, что с тех пор, как нету храма, каждый день есть проклятие все больше и больше. Почему? Потому что накапливаются в мире грехи, и нечем их искупить. Молитва не доходит, написано после разрушения храма, как будто стена встала между евреями и отцом, который на небесах. А до чего мы дошли сегодня? Сегодня действительно у нас может появиться надежда. Почему? Потому что сегодня мы уже полностью выполнили норматив того разрушения всех устоев, которое должно произойти перед приходом Машиаха. Потому что мы знаем, что прежде чем будет строиться что-то новое, надо старое разрушить. Только после того, как разрушивается старое, тогда можно строить новое. И вот Талмуд пишет так: перед приходом Машиаха будет большая наглость. Будет большая дороговизна, хотя и будет урожай винограда, вино будет дорого. И будет царство еретиков, неверующих. И никого нельзя получать. Дом собрания станет домом блуда. Галиль будет разрушен, то, что чуть не произошло в том году. Гавлан станет пустынным, и люди границы будут ходить из города в город, и не найдется, кто бы их пожалел. Это очень напоминает то, что произошло с Гуш-Катифом. Люди многие до сих пор не устроены. И мудрость ученых Торы будет презираться, и богобоязных людей не смогут терпеть. И не будет единой правды. Юноши будут оскорблять стариков, старикам придется вставать перед малолетними, сын унижает отца, дочь восстает против матери, невестка против тещи. Враги человека, люди его дома, лицо поколения, как собачье лицо, сын не стыдится своего отца, на что нам осталось полагаться только на нашего отца, который на небесах. То есть все разрушено, все структуры. И семья это не семья, и люди это не люди, и верности нет такого понятия вообще. Какое понятие может быть? Раньше были хотя бы качественные вещи. Знали, часы Павел Буре передаются от отца к сыну, было преемственность. Были даже вещи дешевые. С гарантией на 10 минут. Ну и что, выбросил? И то же самое с дружбой, и то же самое со всем остальным. Кто-то сегодня садится, я не говорю, может быть, вы еще, да, кто-то сегодня может сесть и написать толковое письмо, несколько страниц, но у кого нет времени, все вот эти короткие сообщения, ни на что нет времени, все поверхностно, все разбито. Понимаете, это трудно понять. Просто так, если человек спрашивает, почему нужен храм? Очень трудно ответить. Почему? Потому что, вы понимаете, это из тех вопросов, во-первых, сегодня редко у кого, кто сможет, кто действительно это все хорошо чувствует. Я сам стараюсь над этим работать, мне это не очень удается. Вот, может быть, с вашей помощью, когда мы так вот это обсудили, может, я смогу это больше почувствовать. Потому что мы не родились с этим. И вот очень часто, если человек спрашивает, зачем нам это нужно, и что, на что я ему буду отвечать. Будет ли у него больше мяса в борще от этого? Сомнительно. Будет ли у него больше денег на водку? Тоже не уверен. Хотя, когда мы говорим о грядущем избавлении, там это будет действительно решение всех проблем, но что из-за этого? Совсем же нет. Совсем же нет. И действительно, человек, для которого его жизнь, это на уровне, где-то на уровне биологии, зоологии, для него жизнь — это синтез белка, и лучше где-то вокруг него, и побыстрее, и побольше, такому человеку храм не нужен. Но я думаю, что большинство нашего народа все-таки это те, которые не готовы жить на уровне биологии, а которых интересует и метафизика всего, и человек, который пытается искать духовный ход на всех вещах, который пытается найти единственный стержень всего, что происходит, он, развивая свои мысли, он может дойти до сознания того, что храм – это не просто какое-то излишество, не просто какое-то украшение, не просто еще что-то, а храм нам просто необходим. И вот вы знаете, завтрашний день, на самом деле, как мы здесь объясняли, храм, разрушение храма – это не сама болезнь, это скорее симптом этой болезни. Потому что храм – это всего лишь дом, это всего лишь дом. Когда он потерял значение, тогда он был разрушен, потому что не было смысла, и наоборот, было даже вредно его оставлять. И вот завтра и сегодня вечером мы будем читать траурные гимны, так называемые кинот, и в них мы будем оплакивать все трагические события, которые случились у нашего народа, и о разрушении первого и второго храма, и о разрушении Бейтара, и о подавлении бунта Бар-Кохбы, и о первом и втором крестовых походах, и о сожжении Талмуда, и о том, что было о резне, которая была в дни Богдана Хмельницкого, и даже о том, что произошло во время катастрофы. Но все-таки, вы понимаете, это как сын, которого отец выгнал из дома. И вот что произошло с ним? Его обобрали плохие люди, его укусила собака, вот, потом его обманули, ставили без копейки денег, заставили тяжело работать, стали унижать. И вот когда сын, когда приходит тот день, когда он его выгнали из дома, тогда он, что, о чем он плачет? О всем, что произошло. Ему, может быть, еще болят побои, еще не зажили рубцы. Он до сих пор не нищ, отец был богатым человеком и толковым. До сих пор он чувствует все те боли, которые были когда-то, что больше, что меньше. Но чему все начало? Где начало всему этого? Именно в разрушении храма. Именно в том, что мы не на столе своего отца. В этом есть суть траура, который мы проводим 9 ава. То есть все изменения, все, что потом происходило впоследствии, это уже как следствие того, что Бог не с нами. И вот Рав Юда Лива из Праги, один из величайших еврейских ученых и каббалистов, о котором рассказывали, что он создал гуманоида, который, по некоторым преданиям, до сих пор находится на крыше синагоги Алтыной в городе Праг, в Праге, туда никому не разрешают подняться. Он пишет, что на самом деле мы, откуда мы берем уверенность в том, что избавление будет? Откуда мы берем это? Мы берем это из того, что если есть галут, если есть изгнание, то будет избавление. Почему? Потому что, говорит Мораль, пишет Мораль, что мы находим, что всякий предмет, который имеет свое место, его вынесли из его места, он возвращается обратно. Если мы бросим палку в воздух, она возвращается обратно. Огонь стремится рассеяться. Каждый стремится к его природной среде. И также для еврейского народа наиболее правильным проживать в город Исраэль, наиболее правильным, чтобы был Бейт Амикдаш. И поэтому очень важно, чтобы мы не удовольствовались тем, что мы сегодня имеем. Чтобы мы не удовольствовались этим. Нам же нужно было храм, нам нужно было совершенно что-то другое. Нам нужно то, что описано у всех пророков о том, что будет в эпоху Машеха. А многие готовы довольствоваться тем государством, которое мы имеем сегодня. Это хорошо, это важно. Но так ли, как мы имеем, да и вообще, находясь в государстве Израиль, мы что, уже вышли из Галута? Найдите еще хотя бы одно государство, которое уже существует уже больше 50 лет, и все равно еще ставят под сомнение, можно ли ему дать жить или нет, или надо же его все полностью уничтожить. Какое еще государство так может существовать? Поэтому это зависит от нас. Чем больше мы чувствуем, что мы в изгнании, тем больше в этом самочувствии есть и залог того, что мы будем избавлены. Итак, несколько слов о законах, о порядке 9 ава. Мы знаем, что 9 ава запрещена еда и питье, запрещено мазаться всякими маслами, запрещено мыться, одевать кожаную обувь, супружеская связь, стараются не работать, в смысле работы. Стараются не работать и запрещено изучать Тору, можно учить только то, где говорится о разрушении, книгу Иха с комментариями, книга Иосифон, в которой рассказывается о разрушении храма. Можно читать книги про катастрофу. Вот, то есть не просто Тору, потому что от учения Торы человек может развеселиться, а это совершенно нельзя. Завтра, значит, насчет того, что запрещено мыться, если человек запачкался, то можно это смыть. Порядок молитв. Вечером молимся арвит. Вечернюю молитву, при этом гасят часть света, оставляют минимальное количество света. После молитвы говорят кадиш, садятся и читают свиток Иха на особый распев. Когда мы дойдем до этого, я скажу вам несколько слов о том, что такое свиток Иха. С утра, ночью, когда спят, стараются спать хуже, чем обычно. Если обычно есть две подушки, то только одну. Если одна подушка, то вообще без. То есть, чтобы чувствовать и в этом. Ну, кое-кто клал камень под голову, но я лично никогда не пытался. Никогда не пытался. Яков так мог. Под подушку, это мысль. Прямо камень, если буквально. Вот. Да, еще я забыл сказать, еще в 9 Ава не говорят шалом. Вообще не здороваются, только легкий кивок. Вот, и лучшее, чтобы это было вроде того, как само собой разумеющееся. Сидят низко, кто может, кто в состоянии. Сидят низко, не выше 24, от силы 29 сантиметров. Вот, маленькие стульчики, они под это подходят, но это только тот, кто может. Вот. Вот, и сидят низко до завтра в полдень. Завтра полдень это 15.01. Сейчас посмотрим, сколько это точно. Нет, 20 минут первого. 12.20. После этого уже можно сесть дальше. Завтра с утра не одевают ни талит, ни тфилин. Сейчас перед молитвой Мариф мы опустим флаг, снимем порохет. И талит и тфилин одевают только завтра после полудня. У нас осталось еще несколько минут до того времени, когда мы сможем начать орбит. У нас есть миньян?
Есть
миньян. У нас еще есть еще несколько минут, поэтому о свитке греха я скажу сейчас, чтобы не делать перерыв. Этот свиток мы будем читать из Ктувим. Из Ктувим, Писания. Писание. Откуда вообще появился этот свиток? Есть очень... В другое время, может быть, сказать, интересный рассказ, но это рассказ трагический. Пророк Ирмияу послал своего ученика, чтобы он записал вот эту книгу, которая известна под названием «Плач Иеремия», и чтобы он ее прочитал перед храмом в день поста. И вот Барух бен Нерия, да, это все, что я вам говорю, рассказывается в книге Ирмияу 36 главе. И Барух бен Нерия читает это народу, при этом присутствовал один из царских вельмож, один из больших секретарей, который работал при дворе, и он в это же время заседали министры, он заходит в это заседание и говорит, что вот кто-то там, Барух бен Нерия, он был известным человеком, учеником пророка Ирмияу, он там читает страшные вещи. Я думаю, что стоит послушать, потому что Иеремияу был известным пророком, знали, что его предречения сбываются. Это было очень серьезно. И вот министры вызывают Баруха и говорит ему, вот сейчас прочитай, пожалуйста, специально для нас. И он там прочитывает им вот эту книгу Эйха, и министры решают, что надо доложить об этом царю. И вот они кладут в царский архив этот свиток и сами идут со срочным донесением к царю Йоякиму, что нам был представлен некий документ, который мы считаем, что с которым царя звали Йоаким, необходимо ознакомиться. И вот вызвали секретаря, уже Баруху сказали, что ему лучше не входить. И один из царских секретарей стал зачитывать перед царем вот первые стихи вот этой книги, книги Иха. И вот когда он дошел до 5 стиха, в котором говорится, что царский дом будет свергнут и будут на нем сидеть другие, пока читали о бедствиях, вот первые строки, как одиноко сидит столица, некогда многолюдная стала подобна вдове. И Иоаким сказал себе, ну хорошо, всякий народ иногда проигрывает, зато я все равно буду царем. Великая среди народов, владычица областей стала данницей. Ну, бывает. Все равно любым маленьким странам приходится платить дань кому-то. Плачет она по ночам, и слезы ее на щеках у нее. Нет и утешителя среди любивших ее, все друзья ее изменили ей, стали ее врагами. Ну, значит, политический промах. Тоже бывает. Китайцы и Юда из-за гнета и тяжкого труда расселились среди народов, но не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли в беде. Ну, если бедствие в стране, то часть народа идет быть гастарбайтерами, идет работать в других местах. Но вот дошли до того, что стали главенствовать враги его, недруги его главенствовать. Когда дошло до того, что было сказано, что он перестанет быть царем, тогда царь возмутился, выхватил у чтеца вот этот свиток и выбросил его в печь, предварительно разорвал это и выбросил в печь. Вот все министры просили, чтобы он этого не делал, он выбрасывал это в печь, и вот как будто это могло помочь. Это как цапля, даже не цапля, это как страус, даже хуже страус. Как будто, когда он сжигает пророчество, он может этим предотвратить. Это глупо. Глупо, но всегда, когда восставали против пророков, наказание было сразу же, потому что это все равно, что оскорбить самого Творца. И вот после этого было сказано Ирмияу за то, что он порвал вот эту книгу. Ты ее восстанови, напиши вот этот свиток заново и прибавь к нему столько же, сколько было, так вот, чтобы было вдвойне. И вот то, что мы имеем сегодня, мы имеем сегодня три главы, которые начинаются со слова «Иха». Это первая, вторая и четвертая главы. И добавилось, и все они написаны по алфавитному порядку. «Иха» и «Швабадат», «Бахот» и «Ивке», «Галта» и «Юда» — все. Это три алфавита. Почему? Потому что они нарушили Тору, которая написана вот этим алфавитом. Кстати, интересно, что в этих алфавитах буква «Пей» предшествует букве «Ай». Хотя мы знаем, что в алфавите «Ай», потом «Пей». И все почему? Пишет Мидраш, потому что они говорили своим ртом «Пей» то, что они не видели глазами. То, что их рот предшествовал их глазу. То есть они говорили о том, чего нет. О том, чего нет. И прибавился третий алфавит, который тройной, и пятая глава, самая короткая, которая является заключительной. При этом это исполняется на специальный напев. Постарайтесь следить, когда мы до этого дойдем. В конце каждой главы маленький перерыв, тематический такой. И последние слова. Ашивейну, Ашем Элеха, Венашува, Кадеш Эмейну Кикедем. Возврати нас, Господь, к Тебе, и мы вернемся. Верни наши дни, как было до этого. Это мы скажем вместе. Ну что ж, чтобы действительно исполнилось то, о чем мы просим, и чтобы поскорее мы увидели храм отстроен. Сейчас мы будем молиться молитву. Арвит. Что-то мужское дерево, женское дерево, да. Пожалуйста.